говорит Радио Свобода. Родственники шахтеров, блокированных на руднике в Якутии, обвиняют владельцев рудника в утаивании правды и несоблюдении правил техники безопасности.
Ну, должны они были предотвратить вообще-то эту ситуацию. Было два прорыва перед этим прорывом.
Сергей Удальцов не намерен баллотироваться в президенты, но собирается активно участвовать в политической жизни России.
Протест, я думаю, будет только разрастаться. Это та сфера деятельности, где я буду принимать максимальное участие. Я думаю, к осени вы услышите и про наши акции, и про наши кампании.
В Краснодарском крае готовятся к веерным отключениям электричества из-за необходимости поставок электроэнергии в аннексированный Крым.
Для того, чтобы эту проблему решить, нужно прямо Сибири потянуть мощности до Краснодарского.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 августа. Шестые сутки идут поиски шахтеров, оставшихся под землей после прорыва воды на руднике, принадлежащем компании «Алроса». Родственники пропавших горняков обвиняют руководство компании в утаивании правды. По их словам, изначально условия работы на руднике не соответствовали технике безопасности. Журналистов в поселке, где живут и работают шахтеры, практически нет. Люди, сохраняющие надежду увидеть своих близких живыми, требуют приложить больше усилий для проведения спасательной операции. При этом они не уверены, что поисковые работы все еще идут. Вот что рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Тищенко Алексей Марьин, чей брат оказался блокированным под землей.
МЧС работает. Сказали, прошли за ночь 15 метров.
15 метров – это много или мало?
Очень мало. Сегодня вертолет сбрасывал карьер. Сваи, там, контейнера, плиты, там, трубы бросали они, чтобы воду, если поток воды пойдет, чтобы ее разбить на части. Там очень большие нарушения техники безопасности. 24 числа был там прорыв воды с этого, с карьера в шахту. 24 вот, июля. Потом 29 был прорыв, второй. Почему за это время, за два прорыва, за эти работы опять шли, работы не останавливались? Почему нельзя было остановить работы и избежать этой ситуации всей? Этого не предпринял никто.
А шахтеры говорили о том, что, ну, вообще-то у нас тут прорывы воды и...
Конечно, об этом все знали. Здесь, понимаете, здесь закрытый город. Там с рудника ничего не выходит. Это им попало так, что мы не местные, приехали сюда работать. А если бы местные работали, ничего бы тут вообще никто и не знал. Было бы все тихо, мирно, шито. Ничего даже никто не обосновывал. Здесь у нас нет ни прессы, ни корреспондентов, ничего вообще абсолютно. Так вот это все тут получилось. Там нарушений очень много.
А нельзя было просто всем вместе сказать, мы не пойдем, потому что это опасно?
Конечно, можно было. Ну, их заставляли работать, понимаете. У них сроки жмут, у них поджимают. Они работали у нас не как должны работать. Они работали по 12 часов, с 8, там, например, до 8 вечера. Это уже нарушение очень большое. В шахте работают 3 смены. Они работали по 12 часов, 2 смены. Этого нельзя делать.
МЧС говорит, что общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек.
Да, ну, они говорили, что была ликвидация там не 320 человек, там 141 человек из ликвидации. А были 150 или 143.
А родственников хоть как-то оповещают о том, что происходит, как идут поиски?
Народ не поехали. Они в МЧС сказали, вот так и так. Мы готовим, делаем там. Подготовка идет к работам. Ну, сегодня сказали, 15 метров прошли ночью за ночную смену. Они находятся на горизонте 210 метров. А до них надо идти там еще метров 300 там. Они точно нам не говорят, понимаете? Может, они нас вообще обманывают с этими цифрами. Ну, примерно где-то в районе там 400-350 метров им копать. Это как они говорили. А так, постоянно точной информации я не скажу. Они нас, мы не владеем такой информацией. Вот они сказали, мы прошли 15 метров сегодня ночью.
С вашей точки зрения, достаточно ли выполняется работ и усилий для того, чтобы проводить поиски?
Нет, конечно.
недостаточно. Ну, должны они были предотвратить вообще-то эту ситуацию. Было два прорыва перед этим прорывом. Это третий прорыв был печальный, это все было. Был 24 числа, потом 29-го. И 4 числа их топит вообще капитально. 300 тысяч кубов воды туда вливается. Первые два прорыва были небольшими. Но это же говорило о чем-то. Почему не остановились работы? Почему не убрали людей оттуда? Можно было это избежать. А это все, видите, им надо работать. Им деньги нужны, им все такое, понимаете. Это ясно будет любому и каждому.
Некоторые СМИ писали о двух погибших. Были погибшие все-таки или не было?
Мы не видели, мы не знаем. Они нам не говорят. Это закрытая информация. Может, это и правда, может, это и обман. Но хотя вам сказать, просто бы никто бы этого не говорил, я думаю, так. Но все равно доброжелателей тоже, как говорится, хватает. Но я не могу ничего по этому поводу
сказать. Да, я понимаю.
Если бы что-то я бы сказал. Без проблем бы сказал. Может, это и действительно правда, а может...
А человек, который выбрался сам недавно?
Алишер выбрался, он сам вылез, поднялся наверх, он там ногу проколол там. Но мы еще сюда не прилетели, он в воскресенье, по-моему, выбрал. Мы не местные, мы не отсюда, понимаете, это мой брат там. Я раньше работал тоже, в шахтах бурил, все, я ушел, я не работаю на этой работе. Понимаете, это мы левые люди, как говорится, мы не местные, мы не отсюда. И вот это мы добиваемся. А местные, если у местных это случилось, никто бы об этом вообще ничего не знал.
Почему? Потому что они боятся?
Да. Ну, они боятся, это закрытая информация, и все. Они тут это все вот трясли, все бы заровнялось, все было как положено. Мы будем добиваться до последнего. Если они, мужики, шахтеры, которые работают, они не говорят ничего, они подписали, они разглашение или что-то, ну, не знаю, понимаете, ничего. Я знаю, они знают, очень много знают. Боятся люди.
У Алины Мисник в шахте блокирован брат.
Мы просили, чтобы нас, вот с этими промышленными альпинистами, чтобы мы поговорили с ними, лично от них, от тех людей, которые проводили работы, узнать, как это проводилось, что там. Они приехали, обычно у нас вот все вот эти встречи, они проводятся на руднике. А в тот день они приехали к нам, это уже под вечер, в гостиницу, вот эти были два альпиниста, и... Кузнецов Андрей Владимирович, я так толком и не пойму, кто это, он тут и депутат, и на руднике работает, вот эта вот большую связь между нами и дальше рудником, вот он держит. Вот они приехали, сказали, да, они свой отчет нам дали, что там, как, и говорят, работы наши прекращены, то есть мы больше не будем проводить работы. Вот. Дальше Андрей Владимирович говорит нам, что вообще все работы остановлены, то есть надежды нет, все, хороните, вот. Ну, он так не сказал, конечно, это я говорю, хороните род, вышли на улицу, и там, может, под 12, там, с рудника приехали с последнего совещания МЧС. Мы в одной гостинице живем, а МЧС в другой, они напротив друг друга находятся. И к нам от МЧС подходит вот Аксенов, это как замглавы МЧС, посмотреть, что вообще тут происходит. И на его вопросы вот мы, да, отвечаем, что вот так и так. Он говорит, кто такое сказал? Работы не остановлены, они будут продолжаться до последнего. Шанс очень-очень маленький, но он есть. Понимаете, они даже между собой они не могут договориться, что сказать родственникам. Как так, вы там все вместе? Ну, у нас как бы много предположений, что нам врут, нам все не говорят всю ситуацию. Мы же не знаем, что там под землей. Мы сегодня с утра сами пришли на рудник, нас там никто не ждал. С нами должны были встретиться только где-то в час. А в 11 часов встречались с родственниками всех четырех, кто на нижних горизонтах. Мы пришли туда рано, и им пришлось объединить это вот это вот совещание, да, отчеты проделанных, что они это вот с нами разговаривают, как бы совместив тех родственников четырех с нижних горизонтов. Там выступал, я не могу вам сказать, это фамилия, я не знаю, с МЧС, и вот мужик, и вот он говорит, да, и вот он отворачивается и плачет. Там вот где-то вот в прессе есть на фотографиях такой здоровый МЧСник, он что-то там по карте, план-схема или что-то там показывает. Просто так не будет. Не будет человек просто так плакать. Он руководит там спасательными работами, людьми. Вот. Такие люди, они просто так не будут плакать. Он доклады читает. Знаете, если тот факт, что там, когда человек вот на публику рассказывает, да, и вот он как у него стесняется или эмоционально, я не знаю, как бы, это не то. То есть он говорит одно, а знает другое, значит.
Это были родственники блокированных на руднике в Якутии шахтеров Алексей Марьин и Алина Мисник. С ними беседовала Анастасия Тищенко. Компания «Алроса» пока не ответила на запрос «Радио Свобода» о комментарии по поводу ситуации на шахте. Вы слушаете «Радио Свобода». Российский оппозиционер, бывший лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что ему не в чем каяться в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Об этом Удальцов заявил на пресс-конференции в Москве, первой после освобождения из колонии. Удальцов отбыл 4,5 года лишения свободы, на которое он был осужден по так называемому «болотному делу». Оппозиционер вновь обвинил власти в фабрикации этого дела, по которому были осуждены более 30 человек, однако отметил, что у него есть вопросы и к некоторым бывшим коллегам по оппозиции, в том числе к Алексею Навальному. Баллотироваться в президенты Удальцов не собирается, но намерен активно заниматься политикой, рассказывает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа, отсидев полный срок 4,5 года, назначенный ему за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая. И уже спустя день, 10 августа, он собрал журналистов на первую после освобождения пресс-конференцию. Комментируя свое пребывание в колонии в Тамбовской области, Удальцов отметил, что, цитирую, «стремиться туда не надо, просто трата времени». По словам бывшего координатора Левого фронта, сейчас его главная задача – объединить и активизировать левые силы, которые подверглись значительному давлению со стороны властей, и в том числе через взаимодействие с парламентскими левыми партиями. На президентские выборы 2018 года, по мнению Удальцова, левым следовало бы выдвинуть единого кандидата, свежего и более молодого. Сам оппозиционер участвовать в кампании не собирается, юридически он лишен этой возможности из-за судимости. Цитирую, «заниматься шарлатанством и говорить, что сейчас буду выдвигаться в президенты, было бы безответственно», заявил Удальцов. Кроме этого, своей задачей Удальцов называет консолидацию не только левых сил, но и представителей других политических течений.
Состояние нашей оппозиции меня не очень вдохновляет на сегодняшний день, потому что всегда задача и моя личная, и Левого фронта заключалась в том, чтобы консолидировать и левые силы максимально, так и в рамках взаимодействия разных отрядов оппозиции, которые отличаются по своей идеологии. Компания, вот это протестное движение 11-12 года, это яркий пример того, как можно удачно взаимодействовать людям самых разных взглядов. И, конечно, это вызвало испуг, это вызвало просто панику в стане власти, и те репрессии, которые потом обрушились на нас, это как раз следствие того, что нам удалось договориться, нам удалось наладить вот это взаимодействие. К сожалению, я вижу, что эта консолидация во многом разрушена. Здесь и власти постарались, безусловно, репрессивная вот эта кампания, она не прошла даром. Но и действия многих оппозиционных лидеров, их амбиции чрезмерные, на мой взгляд, сослужили недобрую службу, и надо эту ситуацию как можно быстрее исправлять.
Сергей Удальцов также заявил, что ему не в чем каяться в связи с событиями на Болотной площади. Он вновь обвинил власти в фабрикации этого дела, однако отметил, что у него есть вопросы и к некоторым бывшим коллегам по оппозиции, в том числе и к Алексею Навальному.
Это безумный приговор, обвинение в организации беспорядков, которое организовала, если честно, сама власть. Да, были люди, у меня есть к ним вопросы из стана оппозиции, да, когда тот же Илья Пономарев бегал тот день и говорил, что надо прорывать оцепление полиции, мне было странно, для чего он это делает. Когда Алексей Навальный за день до этой акции предлагал не идти на Болотное, а садиться у кинотеатра «Ударник», я просто все силы потратил, чтобы разубедить. Предлагалось просто никого не уведомив людей посадить перед кинотеатром «Ударник», сразу заведомо подставив под репрессии. Что это? Недальновидность или сознательное стремление к такой вот провокационной деятельности? Я не знаю, я никого не хочу обвинять, но вот если ты против Путина, то у тебя уже индульгенция от всего. Нет, там тоже есть люди, на мой взгляд, не очень чистоплотные, не очень порядочные. Я, когда вышел, давал первое интервью, сказал, что спрошу с них, как в лагере говорят, как с понимающим. Сегодня я, кстати, наблюдаю те ситуации с массовыми акциями, когда, не считаясь с людьми, вдруг их просто-напросто подставляют, на мой взгляд, под молотилово, под эти дубинки, под аресты, опять людей сажают. Может быть, это такая стратегия, но мне кажется, с людьми так не стоит обращаться.
Сергей Удальцов добавил, что намерен встретиться с Алексеем Навальным, чтобы получить ответы.
Естественно, встречусь этими людьми, и в том числе с Навальным. Проговорим все эти ситуации. Для своего понимания у меня есть определенные вопросы. В первую очередь для того, чтобы для себя оценить возможность дальнейшего взаимодействия именно вот. По поводу каких-то там юридических ответов, ну я не человек, который побежит в какие-то органы писать на кого-то какие-то заявления, упаси Боже. У меня была возможность, если бы я хотел по такому скользкому пути пойти, я бы мог, и, может, и отсидки бы избежать, написать на всех доносы, и сам сейчас где-нибудь я тихо отдыхал бы спокойно. Но это не мой путь. Сейчас главное активизация, реальные действия, чтобы у нас действительно... Кроме монополии на власть, не возникла и монополия на оппозицию. На мой взгляд, это опасно. Для власти это очень удобно. Когда несколько отрядов оппозиции со всеми договариваются, как-то на них влиять, всех репрессировать, ну, большие издержки. А если все в одно русло направлено, ну, так извините, это облегчает задачу намного.
Говорил Сергей Удальцов. О политическом будущем бывшего координатора Левого фронта рассуждает политолог Алексей Макаркин.
В 2011-2012 годах у него была абсолютно уникальная ситуация. С одной стороны, он пользовался симпатиями значительной части левой аудитории, то есть тех, кто голосует за КПРФ. Они видели в нем молодого человека, активного, энергичного, пассионарного, как у нас говорят, отличающегося от тех карьеристов, которых достаточно много в КПРФ. А с другой стороны, к Удальцову присматривались либералы, они, конечно, его идеологические оппоненты, и таковыми оставались. Но он интересовал их как человек, который придерживается левых взглядов и при этом проделывал определенную эволюцию. То есть, если в течение 90-х годов он был сталинистом, таким радикалом, выступал с радикально антилиберальных позиций, то потом он начал эволюционировать к тому, что, ну, в направлении умеренности, рассматривал либералов как возможных союзников, разговаривал с ними, договаривался с ними. Для либералов он, конечно, никогда не становился своим, но он был интересной фигурой, с которой возможно общаться, разговаривать, выстраивать какие-то отношения. Сейчас ситуация иная. Он, конечно, опирался на определенную организацию. Когда существовал Левый фронт и существовало определенное сообщество политиков, которые мечтали заменить КПРФ и оказаться востребованными. Они активно участвовали в оппозиционных митингах. У Удальцова была еще определенная организационная опора. Что происходит сейчас? Организационная опора, она, по сути дела, уничтожена. Одни уехали, другие друг с другом переругались по поводу Украины, Крыма, а враг ли Америка или враг ли Кремль. Теперь по поводу отношений. Для коммунистической аудитории вот эта пленка, компромат, который послужил основанием для его осуждения, это такой очень отрицательный знак. То есть эта аудитория, она привыкла доверять родным органам. Что касается другой оппозиции, демократической, либеральной, для нее Удальцов стал чужим уже окончательно после того, как он одобрил присоединение Крыма. Еще есть, конечно, власть. Она, наверное, хотела бы, чтобы Удальцов стал критиком Навального, чтобы он стал разоблачителем, чтобы он, ну, стал чем-то вроде там второго Эдуарда Лимонова. Любая иная его роль, я думаю, для власти, она весьма неприемлема.
Заключает Алексей Макаркин. Уголовное дело против Сергея Удальцова и его соратников по Левому фронту у Леонида Развожаева и Константина Лебедева было возбуждено осенью 2012 года. В его основу был положен фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы, а затем и следователи и суд утверждали, что оппозиционеры организовали беспорядки на Болотной площади 6 мая, готовили силовой захват власти в России, а финансировал их деятельность грузинский политик Гиви Таргамадзе. Ни Развожаев, ни Удальцов вину не признали и назвали обвинения абсурдными и сфальсифицированными. Летом 2014 года Московский городской суд приговорил обоих к 4,5 годам колонии. Константин Лебедев заключил сделку со следствием и вышел на свободу досрочно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Краснодарского края на официальном сайте сообщили о предстоящем точечном веерном отключении из-за поставок электроэнергии в Крым. Пояснялось, что отключения будут производиться в период пиковой нагрузки с 20 до 23 часов по московскому времени и коснутся Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов. По информации краснодарских властей, ограничения в разгар курортного сезона вводятся по рекомендации Минэнерго. Однако уже спустя несколько часов Минэнерго заявили, что не давали таких рекомендаций, а само сообщение исчезло с сайта. О том, как жители Краснодарского края относятся к предстоящим отключениям электроэнергии, в материале Любови Чижовой.
Ранее на официальном сайте правительства Краснодарского края сообщалось, что ограничения введены по рекомендации Минэнерго, чтобы не нарушить устойчивость работы энергосистемы, которая снабжает электричеством Крым в связи с экстремально жаркой погодой. Конец цитаты. Эта информация не на шутку взбудоражила людей, живущих в зоне предстоящего точечного отключения, поскольку и без Крыма ситуация в крае с мощностью электрических сетей плохая. Житель Анапы Алексей Егоров полагает, что ограничение подачи электроэнергии в город в разгар курортного сезона негативно отразится и на курортниках, и на местных жителях.
Естественно, как любой житель Анапы, я отношусь к этому резко отрицательно, потому что на наших курортах и так очень много проблем, которые ждут своего решения годами, иногда десятилетиями. И несмотря на это, еще и производить отключение того первичного электрической энергии, это, по сути, первичное, что необходимо для всех жизненных процессов, независимо даже от температуры, а в жару это особенно чувствительно. Это, по сути дела, убивает курорт, убивает и не дает возможность не то что развиваться, а просто выживать курорту, потому что других производств и каких-то отраслей для работы у жителей нет и не существует в курортных городах, кроме как бизнес, который связан с приемом гостей.
Вы говорите о долговременных последствиях. А вот такие вот последствия, которые могут на себе ощутить сразу и жители Анапы, и гости города в связи с отключением электричества на несколько часов каждый день?
Ну, в холодильниках, допустим, пропадут продукты. Те, кто не имеет газа, живет в пригородах и электроэнергию использует для приготовления пищи, не смогут покушать, не смогут накормить своих детей. Те люди, которые не переносят жару, а жара сейчас очень сильная, не имеют возможности там включить кондиционер. Это на здоровье отразится. Для многих это может быть даже очень критично.
Тот факт, что электроэнергию в Краснодарском крае будут отключать из-за того, что ее не хватает в Крыму.
У нас как бы единая система энергоснабжения, и Крым, раз подключен к этой системе, то он, получается, свою часть в любом случае электроэнергии отбирает. Это плохо, это очень плохо.
Это был житель Анапы Алексей Егоров. Кубанский эколог Евгений Витишко уверен, что массовое отключение электроэнергии в разгар курортного сезона свидетельствует о недоразвитости инфраструктуры российских курортов, в том числе и расположенных на территории Крыма, и напоминает, что у властей была возможность исправить эту ошибку еще несколько лет назад.
Я, конечно, безусловно, к этому отношусь отрицательно. Это в первую очередь говорит о недоразвитости инфраструктуры там, российских курортов, ну, в том числе и Крыма. Когда-то в 2013 году мы достаточно долго боролись со строительством Кудепсте, ТЭЦ газопоршневой, там 350 мегаватт. Причем тот строитель, который планировал ее построить в Сочи перед Олимпиадой, они клятвенно нас уверяли, чуть ли не оборудование стоит в Турции. И мы на тот момент предлагали, как экологи, говорили, ребят, перенесите вот это все ТЭЦ в район Новороссийска, то есть как раз закроете вот эту тему. То есть сейчас, по сути дела, дефицит электроэнергии в Крыму составляет порядка 400 мегаватт. Вот 350 вот газопоршневой электростанции хватило бы, мне кажется, за глаза, то есть всему Крыму. То есть ее, в принципе, теоретически можно собрать и сейчас. Следующий момент, что никто в Крым вкладывать не собирается. То есть вот получается, что сейчас в Крыму у нас, как показало время, нету ни воды, ни света, ни газа. И перспективы дальнейшего развития как курортного региона не такие вот, очень призрачные. Транспортное сообщение практически нулевое. Пробка на переправе около 12 часов. Вот. Это все очень плохо. Мы просто сажаем вот этими принятыми решениями и курорты Краснодарского края, и Крым. Я вот как отдыхающий. То есть, ну, даже беру себя не с позиции жителя этого этого района и Черноморского побережья, курортного региона. А в позиции отдыхающего с 8 до 23 у меня отключат свет. То есть вот мы пришли с моря, положились в гостиницу, решили выпить чашечку или рюмочку чая, выключили свет. Не помыться, не поцеловаться. Все это негативно скажется в дальнейшем на развитии курортов Краснодарского края. То есть это не решение проблемы. За 3 года, я думаю, что можно было это уже предусмотреть, что такое может произойти теоретически.
Это было мнение кубанского эколога Евгения Витишко. Житель Краснодара, руководитель краевого отделения партии «Парнас» Леонид Запрудин напоминает, что перебои в подаче электроэнергии были в регионе всегда, особенно в пик туристического сезона. С аннексией Крыма проблема только усугубилась, и вряд ли ситуация улучшится в ближайшие десятилетия.
В принципе, и без Крыма, нужно сказать то, что и без вот этих вот отключений, которые планируются, и так ситуация в Краснодарском крае с электроэнергией, ну, с мощностью сетей плачевная. Например, вот конкретно где я живу, в городе Краснодаре, в частном секторе, у нас напряжение в сети сейчас, сегодня порядка 160 вольт. Вместо положенных 220. Вот я вот прям взял, вот не поленился, взял прибор и посмотрел. А что означает? То, что в принципе не работают никакие электроприборы практически, за исключением, может быть, там маломощности. Ну, грубо говоря, вентиляторы работают, все остальное не работает, вплоть до того, что выключаются телевизоры, компьютеры и тому подобное. То есть это и без Крыма в условиях пиковой нагрузки, в, можно сказать, практически в центре города Краснодара, вот такая ситуация с электроэнергией, ну, по крайней мере, в тех районах, где частный сектор. Из-за Крыма, я думаю, дополнительно к тому, что в целом сети перегружены, не справляются. А сейчас еще к этому добавится еще и веер, который и без того был. У нас периодически отключаются районы уже, ну, в принципе, это происходит все лето. Периодически, вот выборочно, как-то случайным образом, на мой взгляд, выключаются микрорайоны города Краснодара. А сейчас просто конкретно веера, веерных отключений, старых добрых вот этих вот веерных отключений из 90-х годов, сейчас просто будет многократно больше. Потому что любой человек, который хоть чуть-чуть соображает, понимает в технике, он понимает, что вот на скорую руку бросили по Керченскому проливу вот эти вот электромагистрали из России, континентальной России в Крым. А для того, чтобы эту проблему решить, нужно прямо с Сибири подтянуть мощности вот до Краснодарского края, вот тогда будет более-менее проблема решена. А по сути получается, что Крым сейчас электроснабжается за счет Краснодарского края, который с ним непосредственно граничит. Ну и может быть еще ближайших областей, в которых они могут взять электроэнергию. Это Ростовская область, там Адыгея. То есть территориально ближайшие регионы сейчас отдают электроэнергию Крыму. И ничего с этим поделать невозможно, потому что просто недостаточно бросить провода, который Путин торжественно открыл 2 года назад. Этого недостаточно. Нужно подтягивать мощности из Сибири буквально. Крым когда-то был отдан Украине не по глупости советской власти или не потому, что Хрущев недалекий человек, а именно из экономических соображений. Потому что Крыму выгоднее, проще, дешевле получать электроэнергию с территории континентальной Украины, получать воду с Украины. И только так. Товары подвозить по земле через вот эти перешейки. Так что, в принципе, было глупостью то, что было сделано в 2014 году. Поэтому в Крыму плохо. И в Крыму будет плохо теперь всегда, потому что затраты на вот восстановление инфраструктуры, на то, чтобы туда подать хотя бы электроэнергию, страна наша с этим не справится. Да, мы теперь будем и в этом году, и в будущем году, и в ближайшие десятилетия будем жить вот так, как мы живем. То есть, ну, конкретно по электроэнергии с верным отключением.
Это был житель Краснодара, руководитель краевого отделения партии «Парнас» Леонид Запрудин. О том, что ситуация с электроснабжением аннексированного полуострова вскоре улучшится, еще в 2015 году на запуске первой линии энергомоста в Крым говорил президент России Владимир Путин. Он пообещал, что к 2017 году в регион начнет поступать газ с территории Кавказа и будет построена тепловая электростанция. электростанция мощностью 470 мегаватт. В 1918 году, по словам Путина, должны быть запущены еще два блока ТЭЦ, которые дадут Крыму дополнительные 470 мегаватт. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В аннексированном России Крыму в Белогорске задержаны четверо крымских татар. Об этом сообщается в Фейсбуке местного адвоката Эмиля Курбединова. Задержание проводили вооруженные автоматами сотрудники российских правоохранительных органов. Причина арестов пока неизвестна. После аннексии Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который выступал в защиту территориальной целостности Украины. Сами крымские татары столкнулись с обысками и арестами. В апреле этого года Международный суд ООН в Гааге потребовал от России соблюдать права представителей крымско-татарского народа. В Турции задержан россиянин, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет при помощи беспилотника. По данным турецкой прессы, задержанный приверженец запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Утверждается, что он планировал взорвать один из самолетов на американской авиабазе «Инджерлик». В посольстве России в Турции заявили, что ситуация с задержанным пока изучается. Авиабаза «Инджерлик» расположена на юге Турции. Ее по договоренности с Анкарой используют армия США и самолеты, которые участвуют в воздушной операции международной коалиции в Сирии и Ираке против исламистов. Соединенные Штаты считают неприемлемым официальный визит президента России Владимира Путина в сепаратистскую Абхазию, который состоялся 8 августа. В заявлении Государственного департамента США отмечается, что поездка Путина на оккупированные Россией грузинские территории нарушает женевские международные дискуссии по войне в Грузии в 2008 году. В Госдепартаменте призвали Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, отвести свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта в 2008 году. В США также настаивают на том, чтобы Москва пересмотрела признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Так называемая пятидневная война началась после полуночи 8 августа 2008 года. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих. Послушайте «Радио Свобода». С 5 по 9 августа в Карелии уже в 20-й раз, а в Архангельской области в 29-й раз прошли Дни памяти жертв советского террора. Впервые за все эти годы их организаторы столкнулись с явным нежеланием местных властей видеть у себя подобные мероприятия. На Соловках траурный митинг даже попытались представить как несогласованный, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Каждый год в августе проходят Дни памяти жертв советского террора. Они начинаются в урочище Сандармох под Медвежьегорском, где в 30-х годах прошлого века было расстреляно более 9500 человек. Туда приезжают родные и близкие расстрелянных, делегации из разных стран и регионов России, европейские дипломаты. Это место массового расстрела и захоронения заключенных было обнаружено в 1997 году. Поисковые экспедиции Карельского и Петербургского мемориала руководил историк Юрий Дмитриев. В этом году впервые Дни памяти прошли без него. Он сидит в СИЗО и ждет суда по обвинению, которое с точки зрения и его коллег, и правозащитников является абсурдным и сфабрикованным по политическим мотивам. Из Карелии участники и организаторы Дней памяти поехали на Соловки, чтобы 7 августа провести траурное мероприятие там. Однако на Соловках возникли неожиданные трудности. Правозащитниками заинтересовалась полиция. О том, как это было, говорит директор Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Ирина Флиге.
С 1989 года мы проводим Дни памяти на Соловках. А с 97-го в Сандармохе и на Соловках. Да, это связанные памятные мероприятия, посвящены памяти жертв советского террора, ГУЛАГа. В этом году мы, как обычно, поехали на Дни памяти. Программу опубликовали, разослали всем. Послали директору Соловецкого музея, он же настоятель Соловецкого монастыря, его фамилия Шутов или архимандрит Порфирий. Такие же приглашения от мемориала мы направили в адрес администрации Медвежьегорского района, правительства Республики Карелия. Приглашаем принять участие в днях памяти в Сандармохе и на Соловках. А 7 августа мы провели траурный митинг в аллее памяти. Тоже традиционный, 29-й раз. Провели посещение памятных мест на Соловках. Ну вот потом меня начал искать участковый полиции, который хотел получить объяснение от меня, был ли проведен несанкционированный митинг. Но на Соловках связь очень плохая, поэтому дозванивался он до меня долго. Выяснилось следующее, что то письмо, которое мы отправили директору музея, он передал администрации поселка. Во всяком случае, в проверочном деле лежало наше приглашение музею и программа «Дней памяти». То, что он взял паузу, что он должен посоветоваться с прокурорскими, со своими старшими товарищами. И сегодня он вынес совершенно анекдотическое решение о том, что да, был траурный митинг, естественно, я организатор. Парадоксальным образом он пришел к выводу, что то мероприятие, которое мы провели, митингом не является. Я не знаю, по-моему, это паранойя. Если устроитель говорит, что был траурный митинг, на котором было человек 80-90 в аллее памяти у Соловецкого камня, но проверка показала, что вот это мероприятие, которое мы провели, митингом не является. Поэтому он не будет составлять протокол об административном правонарушении, а будет заявителю, ну, то есть администрации или музею, или монастырю, ответит, что это мероприятие не являлось митингом. Но при этом предупредил, что на следующий год я обязательно должна подать в администрацию поселка Соловецкий уведомление не позднее, чем за 10 дней о проведении митинга. Тут я спрашиваю его, так я не понимаю, если это не митинг, зачем же я должна буду подавать уведомление на будущий год? Он на это отвечает, что на будущий год, если я не подам уведомление, то он придет прекратить несанкционированное мероприятие. Я говорю, так позвольте, тогда сейчас вы формулируете, что это был траурный митинг. Составьте протокол о правонарушении. Он говорит, нет. Я просил свидетелей, пришел к выводу, что это мероприятие митингом не являлось. Посмотрим, что будет на будущий год. Многие годы Соловецкий музей был партнером и участвовал в днях памяти. Музей вместе с мемориалом вообще установил эту традицию в 89-м году. Без участия Соловецкого музея и Соловецкой администрации дни памяти проходят уже третий раз.
По словам Ирины Флиги, она не представляет, почему теперь отношение к мероприятию столь сильно изменилось. А вот у составителя ленинградского мартиролога Анатолия Разумова есть ответ на этот вопрос. По его словам, случившееся на Соловках в этом году не стало для него неожиданностью, тем более что трудности начались еще в Карелии.
Ситуация была сложная. Она сложная уже год. Повисла Карелии. Год тому назад неожиданно совершенно отказалась от участия в Днях памяти 5 августа в Сандармохе. Этому предшествовала кампания в прессе с идеей такой подмочить вообще само понятие этого комплекса. Дескать, еще неизвестно, кто тут кого расстреливал. Знаете, это совершенно по-советски. Как вот все время говорили о куропатах под Минском, о Катыни, под Смоленском. Дескать, неизвестно кто, неизвестно что и так далее. Вот тут, наверное, финны. Наверное, они наших пленных, может быть, расстреливают. Ну, в этом роде все, ни на чем не основанное. Если была такая кампания, и вдруг вот правительство Карелии не будет принимать участие в этих днях памяти. Вот это был очень серьезный сигнал. А в декабре арестовали Дмитриева, одного из основных организаторов дней памяти, человека, который нашел этот Сандармох и другие места погребений времени сталинского террора нашел. И книги памяти важнейшие по Карелии издал. Его арестовывают. Поэтому в феврале, когда состоялась выездная сессия Совета по правам человека при президенте в Карелию, я там как эксперт работал, мы тогда приняли рекомендации, что обязательно провести день памяти 5 августа, традиционный, в 17 году, издать новую памятку о Сандармохе, переиздать книгу Дмитриева хорошо бы, благоустроить Сандармох. И вдруг, оказывается, правительство Карелии и в этот раз не будет принимать участие вообще тоже в этом Дне памяти. Они так и ответили официально на письмо главы Совета по правам человека Федотова. Вот на этом фоне мы и организовывали церемонию в этом году. Было не очень понятно, как все пройдет. Но мы сговорились, что будет круглый стол проведен, и немецкая делегация в нем собиралась участвовать, историки из Германии. Вести круглый стол должен был Сергей Кривенко из Совета по правам человека. Мы утвердили программу проведения этого Дня памяти, а потом начались какие-то странные вокруг программы движения. То ли само мероприятие на Сандармохе называлось церемонией, не митинг. Можно ли там говорить и что говорить, а вот на круглом столе можно говорить. Словом, последние дни, особенно перед 5 августа, какие-то большие-большие переговоры, не вполне ясны. И в конце концов состоялось так, что церемония на Сандармохе прошла, а вот круглый стол нам удалось провести только в холле гостиницы, потому что другого места для этого не нашлось. Ну что ж, мы провели его и решили, что и в будущем году будем проводить. То есть мы будем делать свое дело, не обращая внимания на то, кто бы что об этом подумал. Кто-то боится. Я по разговору с чиновниками карельскими это знаю. Нам тут не нужна политика, одну фразу, одним голосом, как будто говорят. Тут нам нужна тишина, спокойствие. Они боятся. Боятся здесь вот этого Сандармоха. На этом фоне, к сожалению, ударили и по такому замечательному человеку, как Юрий Дмитриев. Если вот упрощенно сказать, Дмитриев сидит за Сандармохом.
Анатолий Яковлевич, а полицейская проверка на Соловках, вдруг там устроен несогласованный митинг, в свете последних событий, это для вас неожиданность?
С моей точки зрения, это ожидаемо. Потому что в начале июля на Соловках были чтения проведены, научные чтения. И, кроме того, искали место погребения третьей Соловецкой партии, расстрелянной в 1938 году. Но вот памяти, которые были приурочены к началу июля, там были подчеркнуты, проведены как церемония. И ведущий сказал, что это не митинг, здесь мы ничего говорить не будем, только возложим цветы. Это довольно странно прозвучало. И торжественно все молча стояли на месте, где несколько памятников соловчанам репрессированным. Сверхнеожиданностью ни для кого ничего там ничем не стало.
Анатолий Разумов считает особенно странным самоустранение карельских и соловецких чиновников от участия в Днях памяти, а также обращение к полиции по поводу несогласованного митинга именно тогда, когда в Москве начали устанавливать общероссийский памятник жертвам политических репрессий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 10 августа исполнилось 80 лет со дня рождения политика первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Несмотря на свою популярность в годы перестройки и первые постсоветские годы, в 1996 году Собчак проиграл выборы мэра Владимиру Яковлеву и попал в политическую опалу. Против него были возбуждены дела о коррупции. Несколько месяцев спустя после поражения на выборах Анатолий Собчак был гостем программы Михаила Соколова «Выборы 97». Вот как он 20 лет назад объяснял свое поражение и происходящее в стране.
Анатолий Александрович, прошло 8 месяцев с момента вашего поражения на губернаторских выборах. Срок достаточно большой. Как вы считаете, вот почему вы проиграли тогда?
Вы знаете, самое-то интересное, что я не проиграл. Причин тут много. И, конечно, самая главная причина состоит в том, что те жители города, а их примерно половина, которые проголосовали против меня, они связывают мое имя со всеми политическими, экономическими реформами, которые были проведены в России, и со всеми их негативными последствиями. Я был одним из зачинателей борьбы с коммунистическим режимом и лидеров демократического движения. Естественно, что все ошибки, все безобразия, которые за последние годы в нашей стране произошли, люди связывали и с моим именем. Хотя я многократно отстаивал свою иную точку зрения на формы и методы проведения реформ, на последовательность проведения реформ. Скажем, я категорически возражал против той концепции приватизации, которая была принята в законе Верховным Советом и была проведена. Ну и многие другие вещи. И тем не менее, так сказать, люди с этим связывали. И хотя наш город жил благополучнее других регионов России, тем не менее общее ухудшение ситуации сказалось и на результатах выборов. Потому что ситуация действительно ухудшалась. Люди рассчитывали, что после крушения коммунистического режима они на другой день проснутся богатыми, счастливыми, свободными, что не надо ничего будет делать, прилагать особых усилий, а жизнь сразу изменится. Но так не произошло, в принципе, и не могло произойти. Наоборот, произошло резкое ухудшение жизни. Экономический кризис, который накапливался десятилетиями в условиях еще и политического кризиса, не мог не усугубиться. Ну и отсюда все остальное. Мы, в общем, как всегда, в России избрали наихудший, наиболее опасный и наиболее тяжелый путь реформирования страны. Если бы мы сумели сохранить союз, сумели сохранить те экономические связи, которые нас всех держали, то мы, конечно, прошли бы этот путь реформ спокойнее, благополучнее, может быть, без тех издержек, которые были. Ну, как знать.
Анатолий Александрович, вы считаете свое поражение закономерным? Скажем, говорят, что от вас отвернулся большой бизнес, что, наоборот, силы определенные из Москвы очень влияли на ситуацию в Петербурге и хотели вашей замены.
Вы знаете, дело-то ведь вот в чем. Все это было. Меня на этих выборах, я не считаю свое поражение закономерным, меня на этих выборах победил военно-промышленный комплекс. Это все было достаточно хорошо организовано и профинансировано. На кампанию против меня были брошены колоссальные деньги, были даны команды по силовым структурам. Но я хочу напомнить, что у нас в городе только курсантов и преподавателей военных училищ 250 тысяч. И были даны соответствующие указания, проведена работа по закрытым избирательным участкам, которые и дали такие результаты. Я не считаю, что я проиграл закономерно, но вот то, что значительная часть жителей города проголосовала против, это закономерно. Вы понимаете, в принципе, Петербург на момент выборов имел абсолютно лучшие показатели экономические, чем Москва и чем любой другой город России. По всем вопросам. И по уровню жилья, скажем, оплаты жилья, самые низкие цены, самые низкие тарифы, самые низкие коммунальные услуги, самые низкие цены на рынках и так далее. То есть, казалось бы, при всех трудностях мы живем благополучнее других. Так оно и было. Не было задержек выплаты пенсии, зарплаты. Но все-таки было общее ухудшение жизни, и вот на этом фоне, особенно на фоне тех бедствий, которые испытал военно-промышленный комплекс, а у нас колоссальное количество военных заводов, все это и вылилось вот в такое недовольство. Но это недовольство было умело использовано.
Вот. Вы не считаете, что президент в какой-то степени от вас в тот момент отвернулся, например, не дав назначить выборы на день президентских выборов?
Вы знаете, я бы не хотел сейчас говорить об этом. Борис Николаевич болен. И, ну что ж, говорить и что-то, так сказать, обсуждать сегодня. Вот когда он вернется в полной мере к работе, тогда, я думаю, полная, так сказать, правда и о его личном участии, и об участии других руководителей московских в выборах в Петербурге, она всплывет, она обязательно, так сказать, станет известна.
Коржаков сыграл свою роль?
Несомненно, несомненно, и Коржаков, и Барсуков, и Сосковец – это люди, которые были реальными организаторами этой кампании. Здесь постоянно находились десятки представителей Москвы, в том числе и заместитель Барсукова постоянный, так сказать, был здесь в течение всей избирательной кампании 3 месяца. Тут много людей находилось, и заместитель министра обороны и прочее. Тут много людей работало, чтобы добиться этого результата. Меня-то больше всего на этих выборах, как и вот на выборах последующих, поразила податливость нашего избирателя, податливость и заведомо несбыточным обещаниям, и податливость обману, и неумение разобраться в реальностях жизненных. Ну, после того, как Коржакова, бывшего охранника, избирают в Туле членом Государственной Думы, я считаю, что мой проигрыш на выборах – это моя победа. Потому что в такой ситуации, при таких политических нравах, быть избранным – это не лучшее дело.
Анатолий Александрович, вот став частным лицом, вы увидели уже город и ситуацию в нем в несколько ином ракурсе. Вот за эти месяцы что вас как-то удивило, поразило, что было новым?
Вы знаете, многое хорошего. Многое для меня нового, скажем. Я увидел много новых и магазинов, ресторанов, различных заведений, о которых я даже слыхом не слыхивал. Увидел новую рекламу, увидел преображенный центр. Сегодня, скажем, совершенно несопоставимо с тем, как выглядел город 3-4 года тому назад. Но увидел и много того, что безумно раздражает и что создает рядовому горожанину массу проблем. Ну, из других впечатлений, горожане стали более улыбчивыми, что ли, менее агрессивными. Люди стали просто добрее, что ли, друг к другу. Я вот помню, 2-3 года назад, где бы я ни появлялся, меня поражала вот такая агрессивность и требования, недовольство. Практически редко было можно встретить человека нехмурого, неозлобленного. А сегодня другое. Я вот езжу и в метро, довольно часто езжу на троллейбусе в университет через мост, мне от дома, от Дворцовой площади удобно. И я вижу, как меняются люди, меняются в лучшую сторону.
Может, им от вас ничего не надо просто сейчас?
Да вы знаете, я не знаю. Думаю, что если человек недоволен и агрессивен, то ему бы в самый раз бывшего мэра пнуть или оскорбить, или еще что-то сказать. Я должен сказать, что за все время я ни разу не столкнулся ни с одним фактом подобного рода. Наоборот, люди подходят, благодарят, говорят о том, что мы надеемся, что вы вернетесь, мы вас поддерживали и будем поддерживать, и так далее.
Это был Анатолий Собчак. 20 лет назад он участвовал в программе Михаила Соколова «Выборы 97». Напомню, что Анатолий Собчак неожиданно умер при до конца невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 года в разгар президентской предвыборной кампании. В тот момент он работал доверенным лицом кандидата в президента Владимира Путина, работавшего в свое время заместителем Собчака в правительстве Петербурга. И по некоторым подсчетам, по сроку пребывания на вершине власти в России Владимир Путин сравнялся с бывшим лидером СССР Леонидом Брежневым. Этому событию посвящен наш опрос на улицах Москвы, который провела Елена Поляковская.
Вас беспокоит, что Путину власти столько же лет, сколько Брежнев?
Меня не беспокоит. На такие вопросы не хотелось бы отвечать.
Вы знаете, неравнодушно и не беспокоит, но просто я не вижу другого преемника. Когда появится другой преемник, тогда будет что-то беспокоить. А пока ждем.
Никогда не думала об этом. Наверное, не беспокоит.
Совершенно не беспокоит. Наоборот, доволен даже. Еще бы такого президента, на такой бы срок. Где другого найти?
Главное, чтобы человек действовал правильно. И был в разуме. И действовал политику, чтобы вел такую, которая для страны полезна. Не важно, сколько лет.
Нет, наоборот. Мы очень любим его. Так, наоборот. Другого не надо.
Я нейтрально отношусь, мне как-то. Надо заниматься своими делами.
Нет, не беспокоит. А почему мне? Да, нам очень комфортно жить. Смотрите, как красиво, как здорово. Есть возможность зарабатывать деньги. Есть возможность путешествовать. Есть возможность развиваться. Есть возможность учиться. Есть возможность зарабатывать деньги. Нет, не беспокоит.
Дай бог, чтобы он еще дольше продержался.
Нет, не беспокоит. Меня все устраивает.
Я думаю, что нормально.
Не, я за.
Не нравится, как он руководит страной.
Это может беспокоить или нет, но это ничего не изменит. Он как царь, нет? Но, наверное, это против демократии.
Опрос на улицах Москвы провела наш корреспондент Елена Поляковская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 10 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
и мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».